Всем привет! Здравствуйте! Это программа «Обсудим», которая выходит на канале Breakfast Show. Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр. Приветствую всех, кто нас смотрит на YouTube или слушает, может быть, на TBS Радио. Пожалуйста, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и поддерживайте канал всеми возможными способами. Их у нас довольно много. С огромной радостью рассказываю вам, что сегодня в программе «Обсудят» будет вместе со мной Екатерина Катрикадзе, глава информационной службы телеканала «Дождь», а также обладательница своего собственного YouTube-канала «Катрикадзе иностранных дел». Катя, привет!
Привет, привет!
Обсуждать мы сегодня будем... знаешь, у меня была заготовленная шутка про то, что раньше была челночная дипломатия. Вот, но так как челночков никому не досталось, а достались посекунчики, то у нас теперь посекунчиковая дипломатия. Но там настолько это все грустно, вот, что я предлагаю разбирать в целом разные версии того, что происходит. Потому что у меня четкое ощущение, что каждый говорит о чем-то своем, и, возможно, все эти встречи происходили в каких-то параллельных реальностях, потому что договориться не могут ни о чем, даже о числе пунктов, которые обсуждаются. Но тут у нас рубрика «Смотрите, кто заговорил», и свою версию того, что вообще происходило, представил Владимир Путин, который до этого вообще воздерживался от каких-либо комментариев. И о чем-либо мы узнавали либо из твиттера Кирилла Дмитриева, либо из прослушек Юрия Ушакова, либо из каких-то расплывчатых сообщений Дмитрия Пескова. Но тут, значит, Владимир Путин какое-то количество заявлений сделал и оценил эту встречу с Уиткофом и сказал, что, значит, ДНР, ЛНР, так называемые, будут точно российскими, полностью освобожденными, как это формулирует Путин. Главное, что ты услышала из заявления Владимира Путина и о чем это может говорить.
На самом деле я услышала, кажется, ровно то же самое, что и ты, Тань, потому что когда он упомянул о 28 пунктах, которые были разделены на 4 пакета, как выразился российский автократ, то первое, что мне пришло в голову, как это 28? То есть изначально же был план трамповский, якобы трамповский, а на самом деле понятно, что написано Кириллом Дмитриевым под присмотром Владимира Путина, 28-пунктный документ. Этот документ, когда увидели украинцы, они пришли в ужас. Европейцы тоже пришли в ужас, и они уже в Женеве, в присутствии Марка Рубио, госсекретаря Соединенных Штатов, переделывали этот план, они его доводили до ума настолько, насколько это было возможно, и в Женеве довели до 19 пунктов, но есть разные версии, основная это 19, кто-то говорит до 20, неважно. Переделали так, чтобы это было хотя бы, ну, относительно приемлемо для Украины, чтобы этот документ был, ну, как бы основой для заседания там первого и последующих за неким круглым столом. И теперь, когда к нему приезжают Уитков и Кушнер, да, к Путину в Кремль, то предполагается, что они уже привезли этот переработанный документ, состоящий из 19/20 пунктов. И вдруг Путин говорит 28. Ну, то есть, как бы он таким образом указывает нам, если это правда, если действительно они обсуждали 28 пунктов, он указывает нам на то, что переделанные в Женеве при участии украинцев и госсекретаря Соединенных Штатов условия мирных переговоров, мирной сделки, не работают для него. То есть он вообще их не рассматривал, понимаете? То есть это история про то, что Владимир Путин снова издевается над мировым сообществом, над жертвой своей агрессии, над европейцами, и над госсекретарем США Марко Рубио, но, правда, наверное, это уже второстепенно. Вот что я услышала прежде всего. И более того, что он нам этим сообщает, Тань, вот в этом коротком сообщении, да, 28 пунктах, разделенных на 4 пакета, он нам не только сообщает, что получил в итоге свой же план обратно и его обсуждал с американскими представителями, но еще и он заявляет, что, в общем, это не принял. Что они ни о чем не согласились, что это была очень конструктивная, интересная беседа, но не о чем рассказывать как о результате. Поэтому это еще и дополнительное издевательство, дополнительный троллинг со стороны Путина. Я возвращаюсь к тезису, который был, как мне кажется, очевидным изначально. Владимир Путин представил Украине, ну там понятно, что через американцев, некий план, который изначально был абсолютно невыполнимым для Украины. Он знал об этом. Он знал об этом с первого же этапа, вот с первой же минуты, когда Кирилл Дмитриев надиктовал Стиву Уиткофу эти 28 пунктов, было понятно, что они не могут быть приемлемы Украине. И Владимир Путин об этом знал, потому что он хочет продолжать воевать. Он просто делает вид, к сожалению, и даже я теперь это признаю, я была уверена, что он заключит хоть какой-то договор с Трампом, поскольку Трамп ему важнее, чем Украина. Ровно так он себе это видит, как мне представлялось. Но оказалось, что были правы те обозреватели и аналитики, которые были уверены вообще в отсутствии каких-либо намерений со стороны Кремля что-либо подписывать, потому что уже я добавляю от себя, потому что есть задача такая же, как была изначально, это взятие Киева, взятие Одессы, взятие Харькова. Он все еще уверен, что он это может. Да, он задержался на 4 года, но он все-таки считает, что он может это сделать, особенно с учетом того, что у Украины есть сложности с Соединенными Штатами, и европейцы, как мы видим, не могут обеспечить достаточную поддержку. Вот, собственно, он идет к этому. А все эти посекунчики, Тань, все эти посещения Москвы, мишленовские рестораны, все эти прогулки Уиткофа, Кушнера, вот всех-всех людей по центру города, по которому мы с тобой не можем пройтись, а они могут, да? Вот все это для того, чтобы тянуть время, да, отвлекать внимание.
А нет ли здесь опасности, что вот это вот затягивание времени может как-то негативно сказаться на том, как себя ведет Дональд Трамп и какую установку он дает своей команде? Потому что тут мы можем перейти ко второй части, да, версия Дональда Трампа, что происходит. Дональд Трамп, он, ну, скорее доволен. Чем нет, и в целом, даже после утечек всех этих переговоров и про убытков ничего плохого не сказал. Ну, хорошо. Он, с одной стороны, хвалит переговоры убытков в Кремле, при этом он говорит, что ну, я ни в чем не уверен, ну, как-то вот оно будет все продолжаться, и опять, значит, все летят в Майами. Ну вот, буквально мыло мочало, начинай сначала. Вопрос. Стратегия Путина, на твой взгляд, она эффективна, она успешна, и он может бесконечно тянуть время, потому что Трампу просто неохота этим заниматься, и он может бесконечно посылать Уиткофа по всем, так сказать, адресам.
Но он вынужден этим заниматься, даже когда он посылает Уиткофа по тем самым адресам, все равно президент США какое-то свое внимание посвящает войне в Украине, может быть, менее интенсивно, чем это было в самом начале, но все-таки он этим занимается. На самом-то деле задача Путина, как мне кажется, это обеспечить отсутствие такого внимания к Украине. И почему вообще появился Кирилл Дмитриев во всем этом? Почему Уитков занимается процессом урегулирования, так называемым, как и Джаред Кушнер, зять Дональда Трампа? Потому что эти люди из сферы недвижимости, из сферы больших бизнес-сделок. Дональд Трамп сам из той же сферы считает, что вот именно эти двое умеют разговаривать по понятиям, умеют по-пацански заключать сделки с большими парнями. И вот Владимир Путин пользуется этой ситуацией, понимая, что напротив него сидит не дипломат, не политик, не специалист в международных отношениях, а Стивен Уитков. И он знает, как ему заговаривать зубы. Он знает, как это тянуть, весь этот процесс, растягивать на неимоверное количество дней, недель, месяцев и так далее. В результате получается, что мы оказываемся в каком-то абсолютно тупиковом положении. Есть один, как бы, насколько я понимаю, шанс из тысячи, да, что они договорятся вообще не об Украине, а о сотрудничестве в бизнес-сфере, в экономике, в финансах. Это мало, очень маловероятно, но вот на это рассчитывает Кирилл Дмитриев. Именно этого он бы хотел. А ты наверняка видишь его Twitter, соцсеть X, то ты, конечно же, делаешь вывод о том, что там постоянно идет вот эта история про вот мы можем сотрудничать. Он публикует ролик, где ребенок значит, под российским флагом обнимает ребенка под американским флагом. Он постит всякие коренные сделок по Аляске, что вот же мы же могли с вами подписывать документы, мы могли видеть выгоду, взаимную выгоду в отношениях друг для друга. И именно на это он и как бы направлен, весь этот Кирилл Дмитриев, вся его фигура, она для того, чтобы давайте отложим Украину, вообще забудем об этой войне, это все так второстепенно. А первостепенно это наши отношения с вами, великие державы, наконец-то объединяются для того, чтобы зарабатывать кучу денег. Дональду Трампу в целом эта идея нравится. Но но он сам уже себе отрезал возможности для того, чтобы заключать какие-либо соглашения, бизнес, экономические с Путиным без достижения мира в Украине. Поэтому он как бы сейчас очень хочет все-таки добиться хоть какой-то сделки. Ему мешает Зеленский. И в итоге мы оказываемся в абсолютно абсурдном мире, где президент Соединенных Штатов, в принципе, готов заключить унизительное, чудовищное соглашение, прописанное по пунктам Владимира Путина, но ему мешает в этом жертва агрессии Владимира Путина, Владимир Зеленский, который говорит, мне вообще это не нравится, я это не могу подписывать, меня никогда в жизни не простит народ Украины, не говоря уже о политических, естественно, мотивах Зеленского, которые просто не переизберут, об этом сказали все украинские эксперты. В общем, и в итоге вот все свое раздражение Дональд Трамп естественным образом, как ему кажется естественным, направляет на украинского президента. Мы находимся в палате номер 6, Тань. Это театр абсурда, который мы уже все изучили досконально. Мы понимаем, что если нам сначала казалось, что это безумие, нет, это не безумие. Вот такая логика сейчас происходящего, и эту логику оказалось возможным выстроить благодаря тому, что вот такой человек стал президентом Соединенных Штатов и лидером свободного мира.
Ты знаешь, я вспоминаю, как мы с тобой вот буквально в программе «Обсудим» наблюдали в ах, каком изумлении, что происходило в овальном кабинете, когда Дональд Трамп буквально отчитывал Владимира Зеленского, и это было чудовищно, это было ужасно. Вот смотри, кажется, прошло очень много времени, на самом деле не так уж много времени с тех пор прошло, и даже внутри этого времени вот эти вот американские горки, вот это вот вверх-вниз, мертвая петля, и совершенно непонятно, куда вот эти вагонетки несутся. Совершенно непонятно. При том, что когда ты говоришь про навязывание унизительных каких-то условий, я, честно говоря, сомневаюсь, что Дональд Трамп видит их унизительными. Для него это какая-то там точка переговорная исключительно, где он может для себя найти какую-то выгоду. И это то, чем манипулирует Владимир Путин и Кирилл Дмитриев как исполнитель. И вот тут как будто бы цивилизованный мир, Украина, европейские страны, неравнодушные люди, они вот видят эту унизительность ситуации, а Дональд Трамп в своей вселенной видит сделку.
Да, но понимаешь, проблема заключается в том, что он действительно совсем не разбирается в деталях этого конфликта. Стив Уиткоф, что самое интересное, не разбирается. Ведь, понимаешь, наверное, многие мировые лидеры, решающие внешние какие-то задачи, урегулирующие внешние конфликты, не всегда понимают подробностей каких-то, знаешь, там, тонкостей тех или иных проблем, тех или иных противостояний. В данном случае человек, который непосредственно занимается вопросом, должен бы, например, назвать хотя бы оккупированные территории, хотя бы помнить, как называются области Украины, да? Я постоянно напоминаю, что вот в интервью Такеру Карлсону, еще одному герою этого времени, несомненно, Стив Уиткоф говорит, ну, слушайте, ну вот эти вот оккупированные территории Украины, ну что там, Крым, Донецк, потом еле-еле Луганск вспоминает, ну и еще два там. Значит, то есть он не в состоянии, он не может это запомнить. И это означает, что его переговоры не связаны с территориальным вопросом, не связаны с захватом чужой земли, которую он, по идее, если бы он представлял как раз свободный мир, и не знаю, там, верховенство права, если бы он представлял демократическое сообщество неравнодушных людей, должен был бы пытаться вернуть Украине или хотя бы обеспечить возможности юридические и правовые для того, чтобы Украина смогла восстановить свою территориальную целостность в будущем. Этот вопрос для него не является приоритетным. Для него является приоритетным освоение Арктики, там, не знаю, какие-то вот эти металлы бесконечные, которые обсуждаются, посекунчики, опять же, да, хорошие отношения с Путиным, потому что он man of the power, да, вот им кажется, что Путин силач такой, богатырь русский, им нравится иметь дело именно с ним. Поэтому я считаю, что, и это как бы очевидно, тут не надо много ума, чтобы это понимать, что в сложившейся ситуации очень большую роль играют личные отношения, личные ощущения. личные симпатии мужчин, которые участвуют в этом всем переговорном процессе, друг к другу. Именно поэтому отодвинут Марко Рубио, ну и еще потому, что он политик с многолетним опытом, пусть и, к сожалению, во многом потерявший свою репутацию, и тем не менее, да, он раньше был политиком с позицией и так далее, дипломат. Отодвинут Марко Рубио, и именно поэтому отодвинуты те специалисты по региону, которые раньше давали советы там, руководителям Соединенных Штатов Америки, и больше они не участвуют в этом. Фиона Хилл, например, которая была главным специалистом по России, которая была приглашена в первую администрацию Дональда Трампа, давным-давно не имеет никакого отношения к консультированию первого лица в Соединенных Штатах, ну, потому что ее услуги не нужны. А нужны услуги вот такого дельца Уиткофа, который, как бы, ну, он делает то, как он умеет. И Трамп действительно его хвалит. Он говорит: слушайте, а как вы еще себе представляете переговоры? Конечно, надо хвалить, конечно, нужно заискивать. Да, понятно, может быть, и нужно хвалить и заискивать, но должен быть какой-то результат, на который ты ориентируешься. Я не понимаю, на какой результат ориентируется Трамп. К сожалению, поскольку он не знает, насколько болезненными и насколько несправедливыми являются действия России для Украины, он обижается на Зеленского. А что ты не согласишься? Ну давай, ну давай, что ты? Ну вот так вот это ведется диалог, он просто уму непостижимый.
И при этом удивительным образом, ну, за всем этим еще наблюдает Европа, не наблюдает, давай честно, деятельно участвует в плане поддержки Украины и делами, и на дипломатическом уровне, но в целом, вот по итогу всего этого процесса, да, но он продолжается и будет встреча вот буквально сегодня, да, в Майами с Умеровым будет встречаться Рубио. Собственно, весь этот процесс, который сложно назвать мирными переговорами, потому что как бы о мире там как будто бы не особо говорят, он приближает хоть какое-то, я не знаю, приостановку военных действий или нет. Потому что опять вернусь к тому, что как будто бы каждый говорит о каком-то своем документе. У Украины и европейцев есть эти 19 пунктов. Владимир Путин, значит, обсуждает 28 пунктов. Что они обсуждают? Одни и те же документы, один и тот же план. Совершенно непонятно. И приближает ли это мир тоже большой вопрос. И здесь, конечно, совершенно непонятно. Ну, по очереди все будут встречаться, да? Вот у меня к тебе вопрос, как человек, который знает все про международные и дипломатические отношения. Но они же не могут бесконечно по очереди встречаться. Значит, здесь у нас европейцы, Украина и Рубио, а вот тут у нас Уитков и Кирилл Дмитриев. И так до бесконечности или нет?
Но вообще они могут долго встречаться, это может называться дипломатическим процессом. Я помню прекрасно, как велись, например, женевские переговоры по статусу и урегулированию в Южной Осетии и Абхазии, как это все тянулось год за годом, ничего не менялось, встречались стороны, садились за стол, что-то там друг другу говорили, иногда ссорились, иногда как-то в тишине это все проходило, но в любом случае абсолютно бесполезно. То есть я не исключаю, что это может тянуться столько, сколько захочет Дональд Трамп и столько, сколько захочет Владимир Путин. Но, как мне кажется, Трамп, конечно, спешит. Во-первых, ему получать Нобелевскую премию в следующем году. А во-вторых, ему все-таки хочется этой сделки с Владимиром Путиным. Он хочет, чтобы американский бизнес вернулся в Россию. Ты прекрасно помнишь публикацию Wall Street Journal, где подробно описывалось, что ведутся тайные переговоры между, ну, которые, естественно, инспирированы и поддержаны Стивеном Уиткофом, тайные переговоры между американским бизнесом и Россией. Это все как бы является подготовкой к заключению того самого соглашения. Я, к сожалению, боюсь больше всего, что сейчас есть позиция, сформулированная, оформленная позиция, что главная цель — продавить Киев. То есть не менять как-то условия, не пытаться вести дипломатические какие-то переговоры, не пытаться компромиссы искать с обеих сторон. Нет, это боюсь, что не рассматриваю. Есть ощущение, что действительно в отдельном мире, на какой-то отдельной планете Марко Рубио, Умеров, значит, европейцы, они занимаются какими-то, значит, придумыванием компромиссов, продумыванием шагов, а вот мы скажем им так, а не нам этак. А Путин вообще не интересуется всем этим процессом. Его это не касается ни на секунду. От него отлетает. Понимаешь? И как раз моя главная тревога заключается в том, что, кажется, Дональд Трамп тоже примерно так настроен. И он недаром несколько раз, если не ошибаюсь, уже, ну, один точно раз упоминал коррупционный скандал в Украине. Он сказал так: вот эти коррупционные истории в Украине не помогают. Имея в виду, что у Зеленского связаны руки. И его знаменитая фраза о том, что у Зеленского нет карт, нет козырей, можно тоже так переводить, как раз на той встрече в овальном кабинете, она осталась вполне актуальной. То есть, если я правильно понимаю, сейчас Белый дом занят, ну как Белый дом, Дональд Трамп и его группа переговорщиков занимаются тем, чтобы продавить Украину, а не заставить Путина пойти на компромисс. Ну и там надо будет продавливать европейцев, конечно. Но европейцев Дональд Трамп давно научился уговаривать, скажем так. Вот. А я говорила с Александром Роднянским, хорошо тебе известным режиссером, продюсером, и вот он живет в Украине. Я даже была удивлена тому, как он описывает настроение в украинском обществе. И в принципе, насколько я понимаю, не только из слов Александра Роднянского, но и других людей, положение дел в Украине тяжелое, и созданы достаточные, может быть, почти достаточные обстоятельства, условия для того, чтобы это давление на Зеленского работало. Поэтому вот, может быть, все-таки что-то закончится или приведет хотя бы к какому-то перемирию, заключению какого-то соглашения. Боюсь, это соглашение не будет включать компромиссов со стороны Кремля.
Но ведь давление на Владимира Путина тоже продолжается. И вот сейчас мы читаем новости о включении России в черный список ЕС. Это вообще довольно серьезно. Серьезно и масштабно.
Да, но это правда серьезно и масштабно. Можно было это сделать сильно раньше, но сделали только сейчас. И это такой ответ на разочарование в Дональде Трампе, в усилиях американской дипломатии. Это все понятно. Одновременно с этим, как мы поняли давно, Москва готова к ударам. Конечно, это все влияет на положение дел в экономике России, несомненно. Но глобально Москва готова к ударам со стороны Европейского Союза. Именно поэтому, с точки зрения политической риторики, мы постоянно слышим вот эти как-то проклятия, мягко выражаясь, в адрес Великобритании, Франции, Берлина, Парижа, ну вот всех Лондонов, всех европейских столиц. Проклятия звучат в том ключе, что мы уже никогда с вами не будем даже пытаться имитировать дружбу. Да, все, отношения абсолютно разорваны. По крайней мере, пока Путин у власти, никогда с Европой налаживаться отношения не будут, если не считать Виктора Орбана и других лояльных Кремлю лидеров. А вот что касается Соединенных Штатов, то с ними действительно имеет смысл эти финансовые, экономические отношения выстраивать. Тут есть заинтересованность, это несомненно так. Одного Кирилла Дмитриева достаточно, чтобы в этом убедиться. Кроме того, пока еще не до конца продавлены Китай и Индия. То есть альтернативы у России все-таки есть. И подобные решения Европейского Союза, да, они, конечно, крайне неприятны, скорее всего, Москве, но однако же они не меняют картину радикально.
Ну, при этом все-таки хочу, не хочу подавать желаемое за действительное, но мне кажется важным, я в прошлой программе «Обсудим» разговаривала с Майклом Коффманом, и он обратил внимание на то, что заявления Владимира Путина о положении на фронте, они, ну, сильно преувеличены. То есть они более оптимистичны с точки зрения Путина, чем реальность на земле. И вот это тоже вопрос. Что определяет реальность или то, во что верят Трамп и Путин? Они верят в одно и то же, что Россия очень эффективно двигается вперед.
Россия двигается вперед. Все военные эксперты это подтверждают, но не так, как Путин это себе видит. То есть асинт-аналитики, эксперты, например, того же Института изучения войны, не подтверждают, например, взятие тех или иных населенных пунктов, о которых объявляет уже Владимир Путин, как о состоявшемся событии. Этого нет. Но и хорошей ситуации на фронте тоже нет. То есть мы где-то в середине. находимся с точки зрения ситуации на фронте. Так что, в общем, конечно, он хочет выдавать желаемое за действительное. Уж я не знаю, это, до него не доносят четкую информацию, или он сознательно приукрашивает факты. Но в любом случае это не меняет его настрой. Понимаешь, Тань, насколько я могу судить, для Владимира Путина выбор сделан. Этот выбор заключается в том, чтобы оккупировать Украину полностью. Это может быть
И любой ценой. Вот
и
тут вот
любой
мне кажется
ценой.
еще важно сказать, что и любой ценой,
Да.
неважно сколько людей будут убиты, сколько денег будет потрачено, но любой ценой он будет двигаться вперед. Просто здесь я поясню свой вопрос. Это какая-то, с одной стороны, наверное, обычная ситуация в политике, но все равно человек, который политикой не занимается, это, конечно, немного ставит в тупик, что политические какие-то заявления, пусть даже они не соответствуют реальности, в конечном счете эту реальность меняют. То есть это вот такое странное сплетение каких-то идей и представлений людей, которые принимают решения, но из-за того, что вот у Путина, значит, вижу цель, не вижу препятствий, и он убедил в этом Трампа, дальше уже, ну, как-то американская сторона идет
Ты
по
знаешь,
заданному треку.
это интересная мысль. Я примерно в таком же духе в последнее время размышляю. Вот я вспоминаю, например, когда Дональд Трамп только начал этот марш-бросок, как казалось тогда, в общем, вылилось в длительный бесконечный марафон, движение в сторону урегулирования в Украине, то плохие условия для Киева. И помнишь, он тогда говорил: мы обменяем земли, обменяем территории. И все такие: что? Что он несет? Какие территории мы будем обменивать? Как можно обменивать территории Украины на территории Украины? Даже заморозка конфликта, заморозка войны по линии соприкосновения многим казалась неприемлемой, потому что это несправедливо в отношении Украины, с учетом того, что, да, захвачены земли, захвачены территории, а на стороне Киева такие могущественные союзники, да, были надежды, что Соединенные Штаты, ну, вместе с Европой, но прежде всего Соединенные Штаты, заставят Путина хоть отойти на шаг, например, да, там, заключить какие-то, ну, сколько-нибудь удобоваримые соглашения с Украиной. Склейка. Мы находимся в декабре 2025 года, и уже даже самые скептические скептики подтверждают, что в принципе все возможно. И может быть даже, слушайте, ну, у Украины нет карт. Ну, а что? Ну, пусть уже подписывает хоть что-нибудь этот Зеленский. Понимаешь, вот как это сработало, да? Столько раз уже было произнесено всеми официальными лицами, и с российской стороны, и с американской стороны, что придется Украине идти на уступки, что это сформулировалось как в некую данность для огромного числа людей, в том числе и очень разумных, и абсолютно добрых, и настроенных, сочувствующих Украине. Вот даже у многих из них сформировалась вот эта вот позиция, что, ну, придется, значит. То есть как будто это уже факт, и это неизбежность, и это меня поражает. Я не говорю о том, что Украине не придется. Очень даже может быть, что придется. Но вот это упадничество какое-то и какое-то примирение с позицией президента Соединенных Штатов, примирение с позицией Владимира Путина, который вообще-то, между прочим, уже почти 4 года не в состоянии взять огромное число украинских городов, на которые он нацелился с самого начала. Но все равно вот он выглядит в этом нарративе, при этой картине, при этих описаниях со стороны целого ряда там игроков в мире, Путин выглядит победителем. И вот это огромная проблема, как мне кажется, ее надо изучать прям
Да,
научно.
и это, знаешь, это же буквально эффект того, что тебе говорят, что дважды два должно быть пять, ты этому сопротивляешься, тебя ну, чисто Оруэлловщина, да? Тебя могут ломать, 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 и ты в конце согласишься, что дважды два пять, ты будешь любить большого брата. Только здесь не ломают тех, кто соглашается с этим. Дональда Трампа никто не ломает на самом-то
Да.
деле.
Ну
Почему он
да, ломает.
соглашается с тем, что дважды два пять? Вот это вот удивительно, почему люди вокруг него соглашаются, что дважды два пять, Хотя никто на них так не воздействует, да, там нету никакого физического, психологического насилия, давления, зависимости или еще чего-то.
Мы этого не знаем.
Мы много чего не знаем. Мы вообще тоже оказались в удивительной ситуации. Просто давай сравним. Мы с тобой давно работаем журналистами, но у нас сейчас работа строится на публикациях условного Axios, который ссылается
Источник.
на один источник, и мы это принимаем. Ну, то есть мы тоже как-то вот вошли в этот очень странный трек.
А что делать? А что делать? Когда никто ничего не говорит, правды нет. Уж прости мне эту банальность. На самом деле мы до конца не понимаем, какие способы влияния на Дональда Трампа применяются со стороны Кремля. Может быть, это просто, ну, с высокой долей вероятности, это просто очарование Путиным, как я уже говорила, это желание быть похожим на него, это понимание, по каким правилам с Путиным можно общаться, это легкость общения с Путиным, потому что он все сам решает, и ему не нужно получать никаких подтверждений, там, не знаю, от парламента, от правительства и так далее. Значит, может быть, это вот такая личная приязнь, личное чувство Дональда Трампа, личная химия, скажем так. С другой стороны, иногда кажется, что этого не может быть достаточно, что Дональд Трамп настолько повторяет часто, что дважды два пять, что как будто бы даже вот этих симпатий не может быть, они не могут быть достаточным основанием для такого помутнения разума. И поэтому, знаешь, я так зацепилась за эту историю, когда стало известно, что Джеффри Эпштейн, знаменитый секс-трафикер, не знаю, как это по-русски, значит, преступник, который погиб или умер в 19 году в тюрьме, и который был другом Дональда Трампа, что он якобы в 18 году мог передать российской стране некие документы или некие сообщения, разоблачающие Трампа. Я зацепилась за это не потому, что это выглядит правдоподобно, это не знаю, как выглядит, это выглядит как утка, наверное, скорее, но, по крайней мере, это могло бы хотя бы что-нибудь объяснить в происходящем, да, многие считают, что это полный бред, и что нельзя таким вещам доверять. Я считаю, что надо искать вот тем людям, у которых есть доступ к Белому дому, тем людям, которые занимаются журналистикой полноценно, в отличие от некоторых, ну, как бы мы не можем заниматься российской журналистикой, будучи, ну, мы занимаемся ею, но не можем так расследовать вещи, связанные с Путиным и его приближенными, как хотелось бы.
Но уже,
Так
извини, пожалуйста, что перебиваю, но кажется,
вот.
уже американские журналисты тоже сильно поражены в правах. Ну,
Они сильно поражены в
особенно.
травах, но они что-то могут, они куда-то могут проникать, они могут запрашивать документы, они могут. Ну вот видишь, все-таки эти файлы Эпштейна публикуют потихоньку, и в них что-то может обнаружиться, их очень много. А может и не обнаружиться, но копать дальше в этом направлении имеет смысл. Ну, понимаешь, весь первый срок Дональда Трампа прошел в криках, что там, witch hunt, it's a hoax, Russian collusion, there is no Russian collusion, когда Дональд Трамп был страшно возмущен тем, что его подозревали в связях с Россией. Эти связи с Россией не установили, их не подтвердили. Справедливости ради, это нужно подчеркивать и важно напоминать о том, что вся эта эпопея закончилась крахом, полным для расследователей комиссии Мюллера, ничего не смогли найти. Но что-то все-таки, кажется, есть. А может быть, я просто себе пытаюсь найти объяснение, которое бы дало рациональную картину, по крайней мере, более рациональную, чем она сейчас, чем есть сейчас.
Рациональности во всем происходящем нету вообще даже грамма, поэтому я понимаю твое желание, чтобы хоть что-то можно было логически объяснить. Ну, иначе нам придется смириться с тем, что мир сошел с ума, и это не ужасный конец, а бесконечный ужас. В таком состоянии жить не очень хочется.
Абсолютно.
Давай последим за турне Владимира Путина. У него, значит, государственный визит в Индию, ну, мне кажется, что это очень важно, и для него это очень важно. наверняка не просто так он отправился. Не очень любит зарубежные поездки Владимир Путин, да и не то чтобы сильно зовут, но Индия большой важный партнер. Хотя после очередной порции американских санкций и ограничений все стало посложнее. Как ты оцениваешь этот визит? Насколько Владимир Путин, ну, здесь успешен или эффективен?
Ну, мне кажется, что тут очень важно Нарендре Моди, премьер-министру Индии, показать Соединенным Штатам, что Индии не надо так манипулировать. Ну, то есть я видела отзывы индийских журналистов и читала тексты разные в западной прессе, что для Нью-Дели стоит именно такая задача. Трамп вводит ограничения в отношении Индии, пытаясь продиктовать Нью-Дели, как им нужно общаться с Москвой, а точнее, как им нужно прекратить покупать у России энергоносители. А Моди возмущен, поскольку он считает, что Индия имеет право самостоятельно выбирать себе партнеров и самостоятельно принимать решения об экономических связях с теми или иными странами. И вот Моди таким образом как бы кричит в сторону Вашингтона: «Смотри, я тут с Владимиром Путиным обнимаюсь, еду с ним в машине, публикую фотографии, и ты мне не помешаешь». Вот, как бы, насколько я могу судить, это главная задача для индийской стороны. Его действительно очень ждали в Индии, очень активно это освещается в местной прессе. Даже меня звали на индийский телеканал-то как-то комментировать. Ну, то есть это просто невероятно. Но, как бы, для Путина это, несомненно, тоже успех. Я тут не скажу ничего нового, ничего свежего. Ясно, что российскому автократу крайне важно демонстрировать, что несмотря на все попытки Дональда Трампа как-то, значит, перетянуть одеяло на себя и заставить всех ему подчиняться, Путин, тот самый сильный парень, и ровно за это Путин нравится Дональду Трампу. И вот у них вот как эти брачные игры, знаешь, этот броманс. Дональд Трамп говорит: «Я хочу, чтобы я был главным в этих отношениях». Путин говорит: «Нет, дорогой, я буду решать сам, куда я буду ездить и как я буду общаться со своими индийскими друзьями». Ну и вот они, значит, все втроем перекидываются друг с другом этими посланиями, зашифрованными, а на самом деле вполне прозрачными. В этом еще участвует Китай тоже периодически. И в итоге, конечно, Путин добивается своего, как мы уже установили неоднократно в течение этой беседы, потому что, в общем, он показывает, что он не подчиняется никаким сигналам из Вашингтона и делает ровно то, что он хочет делать. Вопрос главный, я пока не видела новостей об этом, не знаю, может быть, я пропустила, будет ли заключено какое-нибудь большое соглашение на поставки, новые поставки вооружений в Индию, потому что Россия, Советский Союз еще с тех пор и Россия являются основным поставщиком оружия в Индию. И, конечно, это очень важно, и Путину важно хотя бы с этого денег слупить, с учетом проблем с поставками энергоносителей. И Моди важно со скидкой, большой скидкой, заполучить российских вооружений. В общем, будут они говорить, я уверена, и про нефть и газ, и про этот вопрос, связанный с санкциями, и Путин будет умасливать Моди, а Моди вот придется решать, потому что, что ни говори, несмотря на стратегическую дружбу, как они это формулируют, между Нью-Дели и Москвой, конечно, Соединенные Штаты являются гораздо более важным и мощным экономическим партнером Индии, чем Россия. То есть тут чисто по цифрам Россия не может конкурировать с Америкой, а вот политически совсем другое дело.
Как-то мы не очень много говорим про внутреннюю политику. Она все-таки тоже в каком-то виде в России существует. Ну, правда, в моем информационном пузыре, да я думаю, что и в твоем, внутренняя политика представлена скорее какими-то репрессиями, делами судебными, политическими преследованиями. Но, тем не менее, нам тут сообщили, что, оказывается, у Владимира Путина таки будет прямая линия,
Да.
совмещенная с пресс-конференцией. Все.
Ура!
Ура, да, ура! Наконец-то журналисты в России смогут задать прямой и острый вопрос Владимиру
Да.
Путину 19 декабря.
И он честно ответит на этот прямой
Как
острый
обычно,
вопрос.
да. Я
Да,
как
абсолютно.
человек, который задавал на пресс-конференции вопрос, не могу не отметить, что ты можешь обзадаваться там вопросами,
Слушай,
но...
я тоже задавала на пресс-конференции вопрос и полностью поддерживаю. Господи, какие были времена, Тань, мы задавали вопрос. Ладно.
Ой,
Просто.
давай Фариду Рустамову позовем и
Ага.
втроем, значит, всплакнем об
Поплачем.
ушедшей молодости.
Да. Обнимемся, что
Да,
поговорим.
но тем не менее, ну, мне любопытно, зачем ему до сих пор это... Кот пытается объяснить, зачем. Прямая линия. Ну, пресс-конференция еще окей. Хорошо, я могу себе представить, там будут журналисты задавать острые вопросы, в том числе иностранные наверняка будут журналисты, китайское агентство Синьхуа, без него никуда. Но прямая линия, что чествовать героев так называемой
СВО.
СВО.
Несомненно. Ты что, мне кажется, что как раз прямая линия важнее, чем, ну, для него, важнее, чем эта имитация в общении с журналистами, потому что чем больше проходит лет, тем меньше хоть сколько-нибудь удобоваримых вопросов звучит на этих пресс-конференциях. То есть раньше, ну, я не знаю, еще, ну, до начала полномасштабного вторжения, нет-нет, да и звучали какие-то неожиданные вопросы Владимиру Путину. И я помню, что было что цитировать. Я часто веду на дожде, естественно, эту прямую линию, то есть мы ее освещаем, анализируем ее вместе с экспертами, и я каждый раз себе записываю, знаешь, или даже если не веду, все равно себе записываю цитаты от Владимира Путина во время прямой линии или пресс-конференции, часто они в последнее время совмещаются, и у меня набирались там, ну, там два листа, А4, например, цитат, которые можно было бы потом использовать в новостях и обсуждать с экспертами, аналитиками. В последнее время все меньше становится этих цитат. Я себя поймала в прошлый раз на том, что я уже 1,5 часа слушаю Путина и не выписала ни одной фразы, ни одного слова. Настолько это уныло, настолько это бессмысленно и настолько это повторяет все то, что уже было сказано миллион раз. Так вот, пресс-конференция – это просто дань традиции. Путин любит традиции, как мне кажется. Что касается прямой линии, то это, конечно, штука про единение с народом, он так это видит. Штука про близость к народу. Он же мало общается с людьми, он никогда, давай называть вещи своими именами, он никогда не общается с людьми. Когда вдруг Владимир Путин оказывается в окружении рядовых граждан Российской Федерации, всегда оказывается, что эти рядовые граждане Российской Федерации сотрудники ФСО. Поэтому...
Ну, нет, погоди, я как раз вот хотела тебе сказать, ну вот недавно же была эта история с девочкой, которая возьми, да и скажи, мне
Ну,
делали,
ребенок, Тань,
да, ну ребенок,
ребенок.
ну да,
Непредсказуемо,
хорошо.
но понимаешь, ребенок, я тоже об этом думала, что как это вообще, как они это упустили, но я нашла для себя простой ответ, что чуваки не смогли подготовить ребенка, ребенок непредсказуем, это немножко другая штука, вот, а в целом всегда эти люди по методичке говорят спасибо, Владимир Владимирович, отец, батюшка, в ноги падают, и давай веди свою войну до последнего, не знаю, русского солдата и всех солдат вообще вместе
Слушай, ну он
взятых.
же налоги поднял.
Да, ну и что? Но в любом случае, понимаешь, как бы, я же не веду к тому, что он вдруг начнет с народом, правда, общаться. Нет. Я веду к тому, что он хочет это продемонстрировать широкому кругу лиц и себе тоже, что вот у него есть колл-центр, Екатерина Андреева или какая-нибудь новая девушка соберет эти вопросы, нужные вопросы отберут, он на них ответит, он будет думать, наверное, отчасти, что он, в принципе, народный запрос удовлетворяет таким образом, он общается с людьми, он демонстрирует свою близость. Вот. Одновременно с этим это вовсе не значит, разумеется, что он узрит, почувствует, дотронется до настоящих забот и настоящих тревог людей, живущих в России. Потому что огромное число людей, живущих в России, конечно же, и в гробу видали эту войну, и его самого, и вообще все то, что происходит в последнее время, включая блокировки FaceTime и Snapchat, и что сегодня еще заблокировали. Но такие вопросы острые не прозвучат, от людей тоже они не прозвучат. Может быть, в какой-то более завуалированной форме. Но он думает, и мы каждый раз об этом говорим, что он благодаря этой прямой линии, пусть она и выстроена, конечно, искусственными конструкциями, что тем не менее он таким образом дает выхлоп общественным тревогам, что он как будто пар какой-то, да, как-то по-русски сказать, уже второй
Выпускает.
раз, выпускает, да. И поэтому, в общем, я думаю, что для него это очень важно. И он думает, что таким образом он удовлетворяет некоторый запрос со стороны широких народных масс.
То есть это такая история, что ладно, раз в год я вам покажу, что я могу вот подарки раздавать, что я ваш добрый царь, а ему самому это не, ну, как бы на самом деле не очень важно.
Не знаю, мне кажется, что он от этого все-таки некоторое удовольствие получает. Не знаю, вот если бы он не получал удовольствия, вот чем объяснить такую длительность этих прямых линий? Чем объяснить тот факт, что государственные агентства считают рекорды, устанавливают рекорды, а сколько в этом году часов Владимир Путин общался с народом? Значит, 5 часов, окей, 5,5 часов. Невероятно, в этот раз Владимир Путин установил рекорд 5 часов и 49 минут, ну и так далее. Ему тоже кайфово, да, выступать таким отцом нации, который слышит простого рабочего с завода какого-нибудь, с Урала. Вот ему звонит рабочий с Урала, и он в эту роль как-то, он вступает в эту роль, понимаешь? Он принимает правила этой игры, и, возможно, даже спустя там 3 часа этой прямой линии сам забывает, что этот рабочий, естественно, отобран специальными людьми. Я не верю, что он не знает об этом. Конечно, он все знает, это понятно. Но ему вот этот фарс, эта театральная постановка заходит, Тань. Я ее прям вижу, ему нравится. И щеголять своими знаниями там, экономических показателей, и цифрами этими сыпать, и рассказывать о том, как новая элита взращивается в России, и о том, как, ну, в общем, герои СВО обязательно там будут, а абсолютно
И про
доминирующие
печенегов,
темы.
пожалуйста, еще про
Что-нибудь про
печенегов.
историю будет, и про то, как Дональд Трамп в принципе неплохо, вот европейцы загоняют нас, как там, накачивая Украину оружием и так далее, и так далее. И если они захотят, то мы обязательно начнем. Ну, в общем, в принципе, я думаю, что опытные журналисты, похожие на нас с тобой, могли бы заранее расписать темы пресс-конференции слэш-прямой линии и даже некоторые прямые цитаты привести Владимира Путина, а потом проверить, скажет ли он именно так, как мы предсказали. Я готова поспорить на бутылку шампанского, что скажет ровно так.
Ну и не забудем посчитать, сколько раз он сказал «кхе-кхе». Да, вопрос еще только, знаешь, что всегда же следят за тем, что там смски какие приходят, сообщения, да, они
Да.
такие менее цензурируемые, что ли.
А они уже
А
цензурируемые,
уже
Тань.
цензурируемые.
Конечно, это в
Я же
прошлый
думаю,
раз.
про Ларису Долину кто-нибудь спросит.
Просят, кстати, я уверена. Вот я думаю,
Просто.
понимаешь, вот эта тема, она разрешенная. Вот здесь можно. И можно сколько угодно жаловаться на Лариску-то. А на вот другие вопросики нельзя жаловаться. Тут потерпеть надо. А на Лариску жаловаться, да. Это не проблема,
Слушай,
да.
прям вот мне теперь любопытно дождаться бы 19 декабря.
Дождемся.
Будет ли говорить Владимир Путин на прямой линии про Ларису Долину, или нет? Вот они, ставки настоящие. Что ж там будет происходить?
Да.
Предвосхитила ты тему, которую хочу с тобой обсудить. Это блокировка FaceTime и Snapchat. Господи, кто еще Snapchat-то пользуется? Но в целом вот это вот последовательное отрезание разных сервисов для общения и мессенджеров, и в целом блокировка интернета, мне кажется, она добром не закончится, потому что россияне привыкли к свободному, открытому и быстрому интернету, и мне не думается, что так просто они от него откажутся. Какие у тебя ощущения?
Ну, я вижу, что и мы сегодня снова на летучке об этом говорили. Сегодня Тихон вел вечерние новости, а на летучке я им продавала эту тему. Говорю, ребята, вот все, что я вижу в обсуждениях своих близких, находящихся в России, или моих близких, которые находятся за пределами России, но у них кто-то есть в России. Вот что заботит этих людей, да? Это прежде всего, конечно, связь. И тот факт, что люди находятся в состоянии окей, тревоги, мягко выражаясь, что у них вообще отрежет всякую связь. Это факт. Это ну, как бы, это очень опасный момент, конечно. И я с тобой согласна, что представить себе, что в России полностью прекращают обеспечивать связь с внешним миром, ну, как бы, это очень-очень серьезные риски. То есть я не знаю, на что они рассчитывают. Я боюсь, что люди наверняка будут, в данном случае, будут возмущаться. Здесь, все-таки это внутреннее решение власти. Это не война, за которую сажают немедленно, за высказывания, о которой сажают немедленно, или там штрафуют и предупреждают. это все-таки как бы такая привычная, нарушение привычной рутины. Это нарушение привычного образа жизни. Я вот много думала, когда, знаешь, арестовали в первый раз Наока и веерно задерживали других музыкантов на улицах разных городов России, что это как бы искусственно Владимир Путин и его администрация, и люди, которые работают на него, привлекли внимание молодых людей к репрессивным мерам государства. То есть эти молодые люди, может, попели бы и разошлись. А тут как бы Наока берут, сажают, потом, значит, карусельно снова сажают и снова сажают. И я наткнулась в WhatsApp, ой, почему в WhatsApp, в ТикТоке на такое дикое, гигантское число роликов протестного характера, абсолютно протестного характера, и на такое количество видео, например, в Инстаграме протестного характера, что я поняла, что власти, наверное, может быть, даже и сами обалдели от того, насколько глупым было преследование уличных музыкантов. Именно поэтому в итоге их выдворили из страны, чтобы, в общем, с глаз долой и сердце вон. Теперь интернет это гораздо хуже, это гораздо страшнее. Люди не просто возмущаются, что невинных музыкантов, молодых 18-летних, бросают за решетку, а люди сами в своем мире теряют очень важную связь с какими-то своими друзьями. Ну, вообще, просто они им нарушают, государство влезает к ним в дом, садится на их кресло и отрезает им возможность жить той жизнью, которую люди для себя выбрали. Тут можно долго рассуждать о том, что вот там, большинство граждан России ушли как бы в свою внутреннюю жизнь, закрылись в своих домиках, что они не стали, я знаю эти критические отзывы, они все время звучат, да, и ты знаешь наверняка, что люди не стали с вилами брать Кремль из-за войны в Украине, и вот теперь поделом, значит, они теперь вот без интернета поживут, может, что-то поймут. На самом деле все не так работает. И мне бы очень хотелось, чтобы, ну, чтобы не было вот этого наивного, я бы даже сказала, совсем неразумного представления о том, как работает народный гнев в репрессивном государстве при наличии такого лидера, как Владимир Путин. Люди не могли себе позволить высказываться против войны. Огромное число россиян, миллионы россиян, ты знаешь, Тань, против того, что происходит в Украине, и против Владимира Путина. Но выходить на митинг они не могли. Вышли очень многие россияне, десятки тысяч, если не сотни, выходили на протесты. И что они получили? Они получили сроки, они получили преследование. И, в общем, все стало понятно. Но когда интернет... Это что-то такое, как бы был контракт такой, договор, соглашение между людьми, живущими в России, и государством. Государство по умолчанию гарантировало, что оно не будет влезать в там в святая святых интимное пространство человека. Совсем уж, да, вот внутрь самых близких к телу границ. Но вот оно сейчас влезает. Это интересно на самом деле. И это было неизбежно, да, мы все это прогнозировали, это, кстати, случилось позже, чем мы думали. Не знаю, но мне казалось в начале войны, что это будет скорее. Но посмотрим, во что это выльется. Мне кажется, возмущение уже сейчас очень велико. Вот.
Слушай, да, по поводу народного возмущения никогда не знаешь, из чего, значит, пламя-то разгорится, из
Абсолютно.
какой искры. Извини, что я опять возвращаюсь к Ларисе Долиной. Тут просто, ну, мы с тобой ждем 19 декабря,
Да.
будет ли Путин про это говорить. А 16 декабря, как сообщает нам телеканал «Дождь», Верховный суд рассмотрит жалобу по делу Ларисы Долиной. Удивительная, конечно, история. Ну, реально, просто всколыхнулась вся страна. Я понимаю, что на самом деле довольно важно история, которая касается всего рынка вторичного жилья, но то, что так быстро и легко люди впряглись в вот эту вот отмену и ненависть путинской певички,
Да.
некогда прекрасной певицы, но превратившейся в путинскую певичку, вот это удивительно. Это как раз вот про канализацию возмущения, да? Как будто бы вот этот вот тоннель, вот его разрешили, туда можно. И давай
Абсолютно.
мы, значит, направим весь свой негатив, накопившийся против Долиной. То есть вот я это вижу так.
Абсолютно, ровно так. Она разрешенная певичка для критики. Она разрешенный объект для пинания. Конечно, это поразительная история абсолютно, и она тоже стала для меня таким феноменом, достойным более пристального изучения, более глубокого. Но факт заключается в том, что Лариса Долина и ее эффект, как бы для нас с тобой, для журналистов, для тех людей, которые смотрят на Россию, к сожалению, со стороны, это скорее такой эффект разрешенного гнева, да? То есть зэтники, например, в большом количестве, извини, что я такое слово использую, да, ну, представители так называемого зет-сообщества, там, зет-блогеры, государственные всякие структуры, Первый канал, вот все приближенные к Кремлю организации, люди всякого рода получили возможность плюнуть в Ларису Долину, да, то есть даже они получили возможность плюнуть в Ларису Долину. И это, конечно, я думаю, что кто-то в администрации или где-то, значит, путинской администрации решил, что нужно. Нужно для того, чтобы как раз вот то, о чем я говорила, обеспечить этот выхлоп, обеспечить этот выпуск пара, обеспечить вот это как бы, да, извержение негативных эмоций для того, чтобы эти негативные эмоции не извергались в других направлениях. Ну и, в общем, теперь, как мне кажется, главный вопрос заключается в том, в контексте Ларисы Долиной, что будет делать Владимир Путин? И да, я очень жду 19 числа, но интересно, защитит он ее или присоединится к общему негодованию и, например, скажет, а теперь я лишаю ее, ну не знаю, там, звания народной артистки. Я сегодня смотрела, к сожалению, интервью с Эдгаром, да, Эдгар его зовут, Запашным. Вот, Эдгардом, простите, Эдгардом Запашным. И я внимательно ознакомилась с его теорией о том, что надо делать с людьми, которые недостаточно хорошо поддерживают СВО, так называемую. Вот он считает, что надо всех брать скопом, засовывать, условно говоря, там в поезд или в самолет и отправлять на Запад. Как он сказал, цитата, «нахрен». И я, в принципе, думаю, что... А можешь себе представить, вот Лариса Долина, после всего, что между нами было, после всех спетых песен «Встанем», «Я русский» и так далее, после всего присутствия во всех путинских, не знаю, организациях, советах и так далее, после всех цветов, которые ей вручили чиновники, и, кажется, лично Владимир Путин, вот после этого она, значит, бежит на Запад, как политически преследуемое лицо. Вот я посмотрю на нее.
Да, я, знаешь, это вспоминаю. Еще есть другой просто вариант, а я как раз к нашим с тобой воспоминаниям о том, кто как задавал вопрос Путину. Помнишь, Просечина, он тогда мне сказал, что типа, ну, в суд можно было бы и сходить. И вот дальше, ну, квартиру можно было бы и как бы
Да.
оставить. Как бы.
Ну, я видела, что есть версия, будто Владимир Путин эту ситуацию урегулирует таким образом, что либо он заставит ее перевести, ну, как бы эквивалент стоимости квартиры, я не помню, там 100 с чем-то миллионов рублей в помощь Донбассу, либо действительно отдаст этой пострадавшей, заставит Долину вернуть этой пострадавшей свою квартиру, либо, ну, каким-то образом, значит, накажет Долину, но не отменит ее окончательно все-таки.
Напоследок хочу с тобой поговорить о новости. Знаешь, по принципу, если мы с тобой об этом не расскажем, мало кто расскажет. Мосгорсуд оставил без изменений приговор журналистам по делу об участии в ФБК. Ты знаешь, это дело Антонины Фаворской, Константина Габова, Сергея Карелина и Артема Кригера. 5,5 лет общего режима каждый из них получил. И сегодня коллеги мои из медиазоны были в суде и вели, собственно, рассказали об этом решении. А эта ситуация такой вот позднепутинской России, когда журналиста отправляют в колонию за то, что он журналист. И в этом смысле, мне кажется, просто важным обратить внимание, что и Фаворская, и Габов, и Карелин, и Кригер их судят за то, что они освещали суды Алексея Навального. И, собственно, благодаря им мы и видели Алексея, и слышали то, что он заявлял в суде, а он каждый суд превращал в площадку для политических высказываний.
Да. Слушай, ну что тут скажешь, Таня? Это ужасно. Это все ужасно, болит за них сердце. Я не знаю никого из них лично, Но, в общем, не нужно знать людей лично для того, чтобы понимать, насколько несправедливо то, что происходит сейчас в России. Я восхищаюсь смелостью этих журналистов, и Антонины Фаворской, и других людей, которые, несмотря на очевидные угрозы, остались в стране, и более того, не просто остались в стране, а ходили на все заседания по делам Алексея Навального. И им было понятно. Это не то, что вот они не знали, вот они не ждали, не понимали рисков. Они все прекрасно понимали. Они знали, что Алексей главный враг Владимира Путина. Они понимали, насколько Путин ненавидит Алексея и как он борется с ним и как он боится его. И, конечно, эти невероятно храбрые люди, тем не менее, сделали для себя такой выбор – остаться и заниматься журналистикой, остаться в профессии. Я не смогла бы. И я должна, я, мне кажется, это важно, важно говорить, важно признаваться в этом. Я не смогла бы, а они смогли. И когда они выйдут, и дай бог, и Россия будет другая, и они будут свободны. И я думаю, что этот подвиг, уж простите мне эти пафосные слова, уж точно, точно будет не забыт. Пожалуй, так.
Спасибо большое, Екатерина Катрикадзе, глава
Спасибо,
информационной
Таня.
службы телеканала «Дождь». Подписывайтесь не только на «Дождь», но и на канал Катрикадзе иностранных дел. Катя, спасибо тебе огромное, что была сегодня со мной. В программе обсудим, но я думаю,
Очень
что
рада.
обе мы всех вас попросим писать письма и
Да.
Антонине Фаворской, и остальным фигурантам этого дела. Катя, еще раз спасибо. Ну
До
и
встречи.
нашим зрителям тоже говорю спасибо за комментарии, за лайки, за то, что поддерживаете канал и остаетесь с Breakfast Show. Мы тоже остаемся с вами завтра в 9 утра. Утренний эфир на своем месте. Включайте. Ну и все как положено в пятницу. Огромный стрим. Все как мы любим. Спасибо огромное и увидимся совсем скоро. Всем пока.